Так, ну, значит, теперь мы с вами опять вернемся к истории и метаистории. Сегодня мы с вами поговорим о последних днях Иисуса Христа. В следующий раз мы будем говорить уже о казни, о суде казни, а сегодня о его последних днях, последних днях его жизни в физическом теле. Ну, а прежде всего, я немножечко хочу напомнить насчет кармических сценариев. Мы все время говорим, что кармические сценарии, связанные с Терецефалом, связанные с рождением, жизнью и смертью Иисуса Христа, что он как бы вот был заранее, что он задолго до того создавался. Но, значит, при этом надо понимать, что кармический сценарий – это еще не есть окончательная программа действий, что это только сценарий. И реализация кармического сценария, особенно такого глобального и всеобъемлющего, не может быть однозначной. В реализации этого сценария участвует огромное количество людей, обладающих свободой воли, и сущности самых разных масштабов и в самых разных местах, так сказать, проживающих. Сценарий задает определенные варианты развития событий, а конкретный ход событий, конкретные программы действий участников формируются уже по ходу дела. Ну, хотя основные события уже могли быть запрограммированы задолго, так сказать, до того, но и тут могли быть различные нюансы. Поэтому ветхозаветные пророчества, на которые в Евангелии все время ссылаются, ну и мы, собственно, ссылаемся тоже, ветхозаветные пророчества лишь задавали как бы определенные вехи, а конкретика формировалась по мере того, как реализовывались те или иные варианты сценария. Поэтому и Иисус предсказывал события своей жизни и смерти не с самого начала. То есть, когда он только начал проповедовать и начал говорить ученикам, он еще сначала он, кстати, точно ничего не говорил. А уже ближе к делу, и вот уже последние дни, он уже точно совершенно пророчество точно говорил. То есть уже события сформировались, уже они сложились, они уже должны были быть реализованы. Но вот с самого начала там, возможно, еще были некоторые варианты. Я это сейчас так говорю пока вообще, но потом вот в самом конце станет понятно, к чему это я, зачем это я вот так сейчас об этом заговорила. Значит, но, значит, с одной стороны, и события, так сказать, могли складываться с разными вариантами. Но, кроме того, еще, поскольку я говорил, что в событиях, связанных с Иисусом, участвует много людей, даже в самых непосредственных событиях, то здесь, значит, ну, да, например, апостолы, которые, естественно, играли огромную роль, и которым он уже под конец говорил о том, что его ждет, что их ждет. Тоже с самого начала он им много говорить не мог, потому что они должны были достичь определенного уровня, чтобы они готовы были воспринять его слова, чтобы они могли нужные энергии провести. Вот. Ну, значит, перед Новым годом мы с вами остановились на том моменте, когда закончился период проповедничества. И после въезда его в Иерусалим, первая часть его миссии тоже практически закончилась. То есть это была та часть его миссии, когда он проповедовал свое учение, обучал апостолов, совершал чудеса, вот это все. А теперь в самом конце началась мистерия. То есть последние дни его жизни, его смерти, то, что за смертью последовало, это уже была настоящая мистерия. Ну, теперь я буду вам очень много цитировать, практически основной текст я буду давать евангельский, но с некоторыми своими комментариями, метаисторическими, или историческими, или метаисторическими. Ну, значит, на чем мы, собственно говоря, вот в прошлый раз остановились, продолжаем дальше, позапрошлый раз. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскую. Это Масличная гора, еще по-другому она называется. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Потом уже был в Иерусалиме. Значит, напомню, что когда Иисус пришел в Иерусалим, первое чудо, которое он сотворил, было воскрешение Лазаря. Помните эту историю? Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не понимаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Ну вот, пребывая в Ефраиме, он уже внутренне готовился к последним дням. Заметим, что апостолам, конечно, было уже известно решение Синедриона умертвить их учителя. Так, теперь я немножко хочу, вам рассказать про Каиафу. Это довольно значительный новозаветный персонаж. Он был первосвященником храма в течение 18 лет. Его на этот пост назначил еще предшественник Пилата, отстранил от власти уже будущий император. Каиафа был саддукеем. Кроме того, он был зятем другого первосвященника Анны, или Ханана. В русском переводе его называют Анна. И послушным орудием в руках своего тестя. Вообще-то, по закону, в храме должен был быть всего один первосвященник, поэтому он назывался первосвященник. Первосвященник – это тот единственный, кто имел право входить в святая святых. Мы с вами про все в свое время говорили. Но к этому времени установился обычай, что первосвященников было несколько, каждый служил в храме год, затем его сменял следующий. Вот в этот год была очередь Каиафы. Но и Анна, будучи первосвященником и старшим по возрасту и положению, продолжал держать в своих руках власть и, по сути дела, единолично распоряжался храмовыми должностями и казной. По мнению некоторых историков, именно Анна через своего зятя Каиафу принял решение о казни Иисуса как мятежника, одного из тех пророков, которыми Иудея была наводнена в то время. То есть пророков, борцов против власти римлян, предсказывавших скорый приход Мессии и обновление мира. Вот что в этом евангельском фрагменте интересно. Интересно, что Каиафа произнес пророчество. То есть он сказал сие не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но и чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. То есть Каиафа произнес пророчество. Но произнес он пророчество не по своим собственным заслугам, а поскольку он был первосвященником, а первосвященник был, по самой своей должности облечен благодатью. В то время в храме Божия благодать еще пребывала и могла пользоваться уставе первосвященника. Даже независимо от того, что хотел он этого или нет. Поэтому он такое пророчество произнес. Итак, Каиафа пророчествовал, что Иисус умрет за народ иудейский, прежде всего. И действительно, он умер за этот народ, желая спасти прежде всего именно его. Он сам говорил еще в своих начальных проповедях, «Я послан к овцам погибшим дома Израилева» в Евангелии от Матфея. И еще «И душу мою полагаю за овцы». Это его, кстати, образ такой был. Так он говорил в начале своего проповедования. В дальнейшем стало понятно, что и воплотился Иисус Христос не ради только одних иудеев, но и ради других народов. И, конечно, умер не за них одних, но и за других. Так вот, члены Синедриона единогласно положили умертвить Христа, но мер для проведения этого решения в исполнении еще не выработали. Но с того дня они окончательно утвердились в этом намерении. Об убийстве замышляли они и прежде, но слабо, и дело было скорее вопросом, чем решением. А вот теперь состоялся окончательный суд и решительный приговор. «И прежде искали убить его», – это в Евангелии от Иоанна, и сам он, обличая их, говорил: «За что ищете убить меня?» Так вот, опять евангельская цитата: «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. Искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время, предать его». Ну вот, днем уговора Иуды с первосвященниками церковное предание полагает среду. В пятницу должна была быть Пасха, значит, вот в среду Иуда договорился с первосвященниками. Значит, Иуда вообще один из основных новозаветных персонажей. И о нем мы поговорим отдельно и подробно уже в следующий раз. Потому что это, значит, очень непростой персонаж. Действительно, один из основных. Поэтому сейчас пока просто вот я цитирую Евангелие и все. А метаисторический взгляд я вам расскажу в следующий раз. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мирра, помазал ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мирра. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим? Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, се, царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп говорят о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. Где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глас. И прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорил ему. И Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда вознесен буду я от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно быть вознесено Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: верующие в меня не в меня веруют, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Вот теперь переходим к мистерии Тайной Вечери. Ну, это известное всем событие евангельское, одно из основных. В Иерусалиме Иисус с апостолами праздновали ветхозаветную иудейскую Пасху, установленную в память о чудесном избавлении еврейского народа от египетского рабства. На этот праздник собирались иудеи со всей Палестины. Пасха праздновалась в пятницу, но так как народу было огромное множество, по обычаям того времени допускалось, чтобы иудеи из отдаленных мест Палестины могли заколоть жертвенного агнца и совершить пасхальную трапезу на день раньше. Тайная вечеря была совершена Христом в четверг вечером, накануне всеобщего празднования Ветхозаветной Пасхи. Накануне Тайной вечери Христос послал в Иерусалим двух учеников приготовить горницу, место для совершения пасхальной трапезы, сказав им, что по дороге они встретят человека, несущего кувшин воды. Апостолы должны последовать за ним до дома, в который он направляется, и хозяину того дома сказать: «Учитель говорит, время мое близко. У тебя совершу Пасху с учениками моими». Все так и случилось. Хозяин дома предоставил апостолам горницу, и они приготовили там Пасху. Ну вот во время своей последней трапезы Христос совершил первое в истории Церкви таинство причащения или Евхаристии. Перед праздником Пасхи Иисус встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, а тебе ли умывать мои ноги?» И Иисус ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все». Тогда же умыл им ноги и надел одежду свою. То возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Вот этот эпизод во всех комментариях интерпретируется нравоучительски, что Иисус хотел научить своих учеников смирению. Ну, это, конечно, так, но не это главное. Поскольку это уже как вот шла мистерия, то омовение ног, причем именно ног, вот он это подчеркнул, имело очень важное энергетическое значение. Им всем вскоре предстояло столкнуться с очень плотными энергиями, всем апостолам, погрузиться в материал нижних зон. Ну, если говорить нашим языком, то, по сути дела, он как бы настраивал им нижние чакры, чакры ног, и открывал энергетические каналы ног. Собственно, вот в этом был смысл, энергетический смысл этого действия. Поэтому в Евангелии этому эпизоду уделено такое достаточно значительное место. Значит, следующий важный евангельский эпизод – это, естественно, эпизод с причащением. Этот эпизод есть не во всех Евангелиях, он только в Евангелиях от Луки и от Матфея. В других Евангелиях он отсутствует. То есть, по-видимому, вот Лука пользовался особыми источниками, но а Матфей уже пользовался теми источниками, уже пользовался Лукой. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил его и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечеря, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается“». Вот таким образом было задано мистериальное действие, которое используется церковью до сих пор как один из основных обрядов. Ну, вы сами это знаете. Иисус заключал Новый Завет от имени Отца, то есть Всевышнего. Заметим, что это Новый Завет. Заметим, что предыдущий Завет Всевышний заключал с Авраамом. Помните, когда Бог заповедовал Аврааму обрезание и Аврааму и всем домочадцам мужского пола. Так, продолжение слов Иисуса на Тайной Вечере. Значит, вообще, вот все, что касается Тайной Вечери, того, что Иисус там говорил, это наиболее подробно описано в Евангелии от Иоанна. Вот, но в других Евангелиях это все достаточно конспективно изложено, а вот Евангелие от Иоанна очень много, ну и, собственно говоря, вот я вам часть из этого, наиболее важные части я вам прочитаю. Продолжение слов Иисуса на Тайной Вечере. «Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Вот этот любимый ученик – это Иоанн. И поскольку это Евангелие, написанное им самим, то он нигде не пишет от первого лица, нигде не говорит от первого лица, он всегда как-то так у себя говорит, либо ученик, которого любил Иисус, либо как-то еще, но значит, известно, что это был Иоанн. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но мы потом еще это место обсудим, когда будем говорить отдельно об Иуде. Но никто из возлежащих не понял, к чему он это сказал ему. А так как у Иуды был денежный ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику, ну или чтобы дать что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не сможете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Ну, дальше тоже вот еще то, что он говорил на вечере. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И вот, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иуда, не Искариот, был еще один апостол Иуда по имени Иуда, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мой мир даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедовал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше любви, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня он прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца, дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возместит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу. И так они говорили, что это он говорит вскоре, не знаем, что говорит. Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. «Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передаю им Слово Твое. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершенны воедино, да, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. После совершения Тайной Вечери, своей последней трапезы, на которой Господь установил таинство Святой Евхаристии, он пошел с апостолами к Елеонской горе. Он спустился в ложбину Кедронского потока и вошел с ними в Гефсиманский сад. Он любил это место и часто собирался здесь для бесед с учениками. Оставив большую часть учеников у входа в сад, он троих из них, Петра, Иакова и Иоанна, Христос взял с собой. Именно эти апостолы были с Христом Божиим на фаворе и видели его преображение. Обращаясь к ученикам, Христос сказал: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Отойдя немного в сторону, Господь стал молиться, говоря: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Вот это очень сложное евангельское место, «доминит меня чаша сия», его обычно интерпретируют нравоучительски. То есть обычно в интерпретациях во всех считается, что когда он говорит «пронеси чашу сию мимо меня», он обнаруживает в себе человеческое свойство. А когда добавляет «но ничего я хочу, а чего ты», он как вот учит, что несмотря на требования природы, надо просить того, что угодно Богу. Ну, понятно, что когда, значит, речь идет о чаше сие, это поскольку он знал о своей смерти, о распятии, обо всем этом уже было сказано, уже все это он знал. Значит, но на самом деле, значит, с метаисторической точки зрения, ситуация немножко иначе выглядит. Здесь дело не в человеческой слабости, не в том, что вот он в последний момент ему стало, ну, не то чтобы страшно, но что, в общем, как-то он немножко засомневался во всем этом. На самом деле дело совершенно в другом. Я не случайно в самом начале стала говорить про кармические сценарии и говорила о том, что кармические сценарии могут реализовываться по-разному. Иисус знал, что ему предначертано, но в последний момент он спрашивал, не пойдет ли реализация сценария несколько иначе. Нет ли какого-то другого варианта сценария? Ну, другого варианта сценария не оказалось, реализовывался сценарий самый трагический. Поэтому, собственно говоря, вот случилось то, что дальше случилось, то, что случилось, то, что мы знаем, случилось. Восстав от молитвы, Господь возвратился к трем своим ученикам и нашел их спящими. Ну, так же, как и на фаворе, во время преображения, там они тоже заснули, но это на самом деле связано с тем, что они еще не могли эти энергии переносить в бодрствующем сознании. Еще до этого они еще к этому были не готовы. Тогда Христос призывает их: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще дважды он отходил от учеников в глубину сада, повторял ту же молитву, и в эти минуты, как повествует Евангелие, явился ему ангел с небес и укреплял его. Окончив молитву, он снова пришел к своим ученикам и снова нашел их спящими. «Вы все спите и почиваете, вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Ну и, собственно говоря, вот в это время приблизился предающий его, Сквозь листву деревьев стали видны огни фонарей, факелов. Появилась толпа людей с мечами и кольями. Они были посланы первосвященниками и книжниками, чтобы схватить Иисуса, и, по-видимому, ожидали серьезного сопротивления. Впереди вооруженных людей шел Иуда. Он был уверен, что после Тайной вечери найдет Господа здесь, в Гефсиманском саду, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. И он не ошибся, он заранее условился с воинами: кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите. Отделившись от толпы, Иуда подошел к Христу со словами: «Радуйся, Рави!» и поцеловал Спасителя. В ответ он услышал: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Между тем приблизились и стражники, и Господь спросил стражников, кого они ищут. Из толпы отвечали: «Иисуса Назарея». «Это я», – последовал спокойный ответ Христа. От этих слов воины и слуги со страхом отступили назад и упали на землю. Ну, на самом деле, они не от страха упали на землю, их отбросило то мощное энергетическое поле, которое исходило от Христа после его молитвы. Тогда Иисус сказал им: «Если они ищут его, то пусть берут, а ученикам пусть дадут уйти свободно». Апостолы хотели было защитить своего учителя. У Петра был при себе меч, и он ударил им раба первосвященника по имени Малх и отсек ему правое ухо. Но Иисус остановил учеников: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха раненого раба, исцелил его. Обращаясь к Петру, он сказал: «Возврати меч твой в ножны, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? Неужели мне не пить чаши, которую дал мне отец?» И, обратившись к вооруженной толпе, Христос сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, первосвященнику, потому что он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда сказал он это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Хотя много лжесвидетелей приходило, но не нашли. Наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Это действительно были лжесвидетели, ибо Христос не говорил, что «могу разрушить», но «разрушьте», и не сказал «храм Божий», но «храм сей», имея в виду тело мое, и опять не говорил «созижду», но «воздвигну». То есть он говорил, если помните, «разрушьте храм сей и за три дня воздвигну его». Так что лжесвидетели интерпретировали эти слова совершенно по-другому. И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует. На что нам еще свидетелей? Вот, теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. Вот это тоже очень непростой такой вот момент. Первосвященник разодрал одежды свои и сказал: он богохульствует. Дело в том, что вот разодрал одежды свои. У иудеев был обычай. Если случалось что-то невыносимое, что-то ужасное, то раздирать свои одежды. Так и Каиафа, как будто бы по причине ужасного богохульства, делал это, чтобы показать, что Христос в высшей степени богохульствовал. Чтобы это видел весь народ, чтобы весь народ сказал: повинен смерти. Но в этом здесь очень интересно это место. По закону, закону с большой буквы, по иудейскому закону, он не имел права это делать. В книге Левит сказано: великий же священник, первый священник, великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. Но этот закон выведен в свое время. Моисей сказал Аарону и сынам его: голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Таким образом, Каиафа нарушил закон, причем так нарушил существенно, нарушил принципиально. Это тоже имело историческое значение, чтобы не навести гнева на все общество. А Каиафа это сделал. За Иисусом теперь, значит, продолжаем. Значит, Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик, Иоанн. Все остальные ученики, оставив его, бежали. Ну, даже вот в Евангелии от Марка есть такая подробность, что один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Одни говорят, что юноша был из того дома, в котором Иисус Христос вкушал Пасху, а другие, что это был Иаков, брат Господень, который всю свою жизнь употреблял всего одну одежду. Ученик же, другой ученик, был знаком первосвященнику и вошел за Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Ну вот этот другой ученик был сам Иоанн, поэтому именно в его Евангелии так подробно описаны все эти события, то есть он был свидетелем всего этого. И, ну, как я уже говорила, он нигде в Евангелии не говорит от первого лица. Чаще всего он называется, когда речь идет о нем, он называет себя ученик, которого любил Иисус. Привратница знала, что Иоанн был учеником Христа, и удивилась, что нашелся еще один человек, который решился вместе со своим учителем идти на явную опасность. Но тут было дело в другом. Я думаю, скорее всего, дело было в том, что Иоанн был очень молод. Ему вряд ли было больше 18 лет. Его просто никто не воспринимал всерьез. К тому же его знали у первосвященника. Поэтому он туда вошел, как бы ничего не опасаясь, просто на него и внимания не обратили. А Петр был взрослый мужчина, мужчина уже даже по тем временам не очень молодой, к тому же вооруженный, его могли опасаться, так как время было очень напряженное. Ну, вот Петр отрекся 3 раза. Причем, ну тут в Евангелиях есть разночтения. В синоптических Евангелиях все 3 отречения Петра изображаются без промежутков. Только Лука сообщает, что между 2-м и 3-м отречением прошло около часа. Но Иоанн говорит, что первое имело место тотчас по вступлению апостола Петра во двор первосвященника, а 2-е и 3-е уже по окончании допроса у Анны, когда Христа повели к Каиафе. Ну, вот, значит, как это происходило в Евангелии от Иоанна. «Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Он отрекся и сказал «нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели пропоет петух, 3 раза отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Вот, ну, об отречении Петра мы еще поговорим в дальнейшем. От Каиафы повели Иисуса в преторию, было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Потому что это уже наступила пятница, наступил день иудейской Пасхи. Ну вот все, что я хотела вам сегодня рассказать. Потому что следующий материал, он уже совсем будет о другом, поэтому вот сейчас мы на этом сегодня закончим. А медитация у нас с вами сегодня будет на 7-ю зону. 7-я зона – это основная ее тема передачи опыта. Ну и вот, собственно говоря, сегодня мы об этом и говорили, как Иисус Христос передавал свой опыт своим ученикам. Так, 1. Эрео тоон ра эо Венус. Двойка. Эрео тоон ра эо Венус. Тройка. Эрео тоон ра эо Венус. Четверка. Эрео тоон ра эо Венус. Пятерка. Эрео тоон ра эо Венус. Шестерка. Эрео тоон ра эо Венус. Семерка. Эрео тоон ра эо Венус. Теперь снизу. Семерка. Эрео тоон ра эо Венус. шестерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Единица. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Вот интересно, что практически у всех из вас, ну практически, может быть, кроме там одного-двух, даже не могу сказать, есть ли такие, и был, и есть собственный опыт христианства, или это опыт еще давний, древний, или это опыт уже современный, или это опыт православия, или это опыт еще какой-то. Ну вот, и причем именно опыт чистый, незамутненный. Вот, и сейчас происходит очень интересный процесс, вот именно на энергиях седьмой зоны. Этот опыт, ну, он мог быть закодирован в матрице эго, он мог быть где-то глубоко очень, то есть вы могли даже в этой жизни его и не осознавать или осознавать очень приблизительно, но сейчас этот опыт актуализируется и вот впитывается всем существом. Вот, поэтому так медитация у нас сегодня идет как-то очень так полно, вот, объемно. Вот сейчас еще пранический поток мы добавим, чтобы это все очень хорошо усвоилось. Так, ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Лита Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Бедра. Лита Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. И единица. Литан авис юнис, хох ген остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Так, еще немного побудьте в этом состоянии, потому что идет очень интересный процесс, когда пошел пранический поток. Вот этот опыт прошлый, про который я говорила, который во время медитации на седьмую зону проявился, актуализировался, вот пранический поток произвел как бы вот обработку этого опыта. С одной стороны, то, что там было старого, ненужного, лишнего, пошло в сброс, очень сильный сброс пошел. С другой стороны, оживились какие-то элементы этого опыта, какие-то энергии с этим связанные, которые живые, но, может быть, они просто долго были в спящем состоянии, не использовались. В общем, какой-то вот сейчас процесс получается очень мощный. Ну, посмотрим, как это дальше будет. Ну, все, давайте заканчивать. Все. Очень хорошо у нас сегодня с вами все прошло. Все.